проблемы семейных отношений. Семья является составляющей частью общества. Насколько жизненна и здорова семья, настолько крепки устои общества. Семьи являются теми кирпичиками, из которых построено земное человечество. Пока жива семья, живое физическое человечество планеты. Важно, чтобы семья создавалась по тем же законам, по которым живет и весь космос. Законы космоса едины для всего мироздания и не должны нарушаться человеком. Они сообщались людям, великими учителями человечества, на протяжении всей его истории. Великие космические учителя, наши старшие космические братья, это духи высочайшего уровня развития, которые руководят эволюцией нашей планеты. Они и их ближайшие помощники составляют иерархию света Земли и Солнечной системы. Именно эта иерархия великих звездных строителей упоминается во всей духовной истории человечества. Проблемы семейных отношений не являются частными проблемами той или иной отдельной семьи. Они имеют под собой определенную почву и остаются результатом глубокого невежества в самых главных вопросах человеческого бытия. На современном этапе воспитанию семьи со стороны государства не уделяется ровным счетом никакого внимания. Заботы властных структур о благополучии семей носят показной характер. Помощь даже на материальном, самом низком уровне, мнимая и явно недостаточная. Семьи предоставлены самим себе со своими заботами, страхами, проблемами и борьбой за выживание. Беседа с одной из жительниц города Симферополя. Вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет и большая ли у вас семья? Мне 58. Живу с сыном, невесткой и двумя внуками. Часто приходит и ночует старшая внучка от первого брака сына. Вот и посудите сами, много нас или нет. А ваш муж много пил, совершал несуразные поступки. Например, мог взять годовалого сына и ходить с ним по проезжим переполненным машинами улицам без какого-либо соблюдения правил дорожного движения. Меня охватывал ужас. Мы разошлись еще в юности. До пенсии он так и не дожил. Сына растила с матерью. С какими проблемами в семье вам приходится сталкиваться? Проблем много. Решать их часто невыносимо трудно. Помочь некому. После школы сын поступил в институт. Там, чтобы не отличаться от остальных, начал выпивать сначала пиво. Его пьют все студенты и ведут себя соответственно рекламам. Потом стал употреблять напитки покрепче. На последнем году обучения первый раз женился. Родилась дочь. После прививки БЦЖ девочка заболела тяжелой формой бронхита. Лежала в больнице. Так и растет болезненной, не глядя на все наши усилия. Часто задыхается по ночам, ранима. Легко выходит из равновесия. Через несколько лет после рождения дочери сын стал заядлым игроком и завсегдатаем казино. Что зарабатывал, то и проигрывал. С женой потерял общий язык. Брак распался. Было очень страшно. Рассчитывать не на кого. Проиграл целую квартиру. Мне казалось, ужаснее игромании нет ничего. Мобилизовала все свои внутренние силы. Вспомнила, как отчаянно молились за ушедших на войну. И так с молитвой стала ходить за ним по казино. Вытягивала сына из-за игрального автомата или стола. Где материнским авторитетом, где кнутом, а где пряником. Помогло еще и то, что с детства у нас с ним были хорошие отношения, и он рос нравственным мальчиком. Я же была в таком отчаянии, что обрела какое-то бесстрашие и полную отрешенность от всего земного. Спасибо Создателю удалось вытащить. Все стабилизировалось. Через год вновь женился. Жизнь постепенно стала налаживаться. Еще вопрос. Чувствует ли себя ваша семья уверенно сегодня? Никакой уверенности нет. Все нестабильно. Сын может легко остаться без работы. Только что родился младший ребенок. Роды в роддоме принимали лучше, чем прошлые два раза. Относились терпимее. Не было, как ранее, грубости. Не кололи никакие стимуляторы, а терпеливо ждали нормальной родовой деятельности. Не настаивали категорично на прививках, как первые два раза. Прошло все хорошо. Однако меня очень волнует, как дети будут расти и формироваться дальше. Когда попадают в социум с его грубостью, цинизмом, безнравственными рекламами, безмерной жаждой денег, алкоголем, табаком, наркотиками, то как их уберечь от этой дьявольской системы? Были даже мысли уехать в какую-либо глухую деревню, чтобы как-то оградить детей от тлетворного влияния. Ведь настоящего воспитания и заботы нет. И в материальном плане, не глядя на пособие, уверенности тоже нет. За полученные на ребенка деньги квартиру бы подлатать, да долги раздать. Как говорится, не до жиру быть бы живу. Радости у нас нет, давно исчезла. Даже если смеемся, радости нет, мрачно. Как жить дальше и детей растить? Кто из них вырастет? Это интервью типично для многих семей. У большинства нет возможности наладить сложное положение. Целые семьи перебиваются кое-как или катятся по наклонной и гибнут. По данным соцопросов, на сегодняшний день 67% населения живет за гранью бедности, и для многих из них материальный фактор иллюзорно определяет воспитательный потенциал семьи. Возможность содержать ребенка в дошкольном учреждении, оплачивать дополнительные образовательные услуги и другое. Ложная установка на то, что благоприятные материальные условия для воспитания детей сегодня имеет только однодетная семья, привела к угрожающему росту семей данного типа. К сожалению, однодетная семья создает столько же условий для развития, сколько допускает воспитательных просчетов, последствиями которых могут быть формирование эгоцентрического типа личности, деформация черт характера, низкая адаптивность детей. Помимо роста однодетных семей, наблюдается и увеличение числа неполных семей. Этому способствуют участившиеся разводы. Например, на 100 зарегистрированных браков в России приходится 59 разводов. Высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. Лишь только 56% российских мужчин доживает до 60 лет. И рождение детей вне брака. 26,44 родившихся детей появляются на свет в незарегистрированном браке. Семьи больны, как больно общество, и они требуют мощного оздоровления. Семьи, как и общество, больны самой тяжелой болезнью. Это бескультурье во всем. Культура – это почитание света. Все живое тянется к свету. Где нет культуры, там нет света. Где нет света, там нет настоящей жизни. Культура духа, нравственность, духовность – тождественное понятие. Они говорят об одном – о сверхличной жертвенной жизни со всеми вытекающими из этого явлениями. Отсутствие простоты, красоты, творчества – замена их напыщенностью, стремлением к роскоши, пошлостью являются тревожными признаками бескультурья. Отношения в семье, ее стремление, семейный уклад в подавляющем большинстве случаев циничны и или вульгарны, основаны на лживых ценностях эгоистического буржуазного благополучия. Там, где оно достигнуто, процветает высокомерие, самолюбование, равнодушие и скука, требующие острых ощущений. Там, где плотского благополучия нет, там тоска, уныние, потребность ухода от действительности любыми возможными средствами. Семьи, пресыщенные материальным благополучием и не имеющие, но жаждущие его, как правило, не способны создать здоровую творческую атмосферу, наполненную трудом и радостью. Жизнь в них чахнет, здоровье хиреет, дети становятся никчемными. Образуются семьи-пустоцветы. Часто они представляют собой не содружество любящих и уважающих друг друга людей, а клубок змей. Отношения домашних друг с другом лживые, шипящие и кусачие. Постоянное недовольство, ссоры, обман, отсутствие общих интересов, полное непонимание и нежелание компромиссов сопровождают жизнь многих семей. Капиталистические СМИ навязывают нежизненные, совершенно нелепые отношения. Запышные слова прячут убогость отношений, разврат и распущенность. Возьмем передачу «Дом». Возникает вопрос, о каком доме идет речь? Пошлые интересы, сплошные интриги, сплетни, недомыслия. Человеческими такие отношения назвать невозможно. И это предлагается как пример построения отношений для нынешних юношей и девушек. Кроме того, современные мужья и жены, дети, бабушки и дедушки вместо решения реальных жизненных задач, воспитания характера в столкновении с различными трудностями оказываются пришпиленными к телесериалам, спортивным матчам, виртуальным картинкам и прочим мерзостям. При столкновении с ситуациями, требующими гражданского мужества, умения принять нестандартное необходимое решение, проявить силу характера, выдержку, спокойствие, они оказываются абсолютно не готовыми. Эти люди жили жизнями вымышленных героев, переживали за них, были поглощены придуманными ситуациями и так далее. А своя жизнь и жизнь своих близких проходила мимо. Она стала скудной, скучной, засохшей, ничего не дающей и ничего не приносящей. Безрадостна такая жизнь без красоты, без работы над собой, без подвига. Она еле тлеет, наполнена скукой и депрессиями, синдромом хронической усталости. Современная психология, пытаясь решать вопросы семейных взаимоотношений и будучи невежественной в духовных вопросах, весьма ограничена в своих возможностях. Конечно, понимание разных возрастных этапов, отличие психологических реакций у мужчин, женщин, детей кое-что значит. Но это кое-что не способно решить главные вопросы по оздоровлению семьи и общества. Более того, служа господствующему классу современной буржуазии, платная наука зачастую, пользуясь своим авторитетом, вводит в заблуждение наивных простачков, навязывая и пропагандируя лживые буржуазные ценности, разрушающие сознание землян. Пример из жизни. О помощи пришла вопрошать женщина, примерная жена примерного супруга, мать двоих детей. В семье полный материальный достаток. Любой материальный запрос тут же выполняется. В семье ссор нет, дети не конфликтные, осуществляются регулярные выходы на природу, различные поездки и так далее. Женщина молода и красива. Все супер хорошо с общепринятой обывательской точки зрения. А ей, молодой, красивой, успешной, жить не хочется. Ей хочется под машину или в петлю. Что это? Болезнь? Все медицинские обследования говорят о здоровье. Психологи бессильны. Где же понять современным умникам, что дух, вечный и бессмертный, не может жить одними скотскими интересами тела и низким эгоистичным кайфом? Дух вопит от безысходности, требуя высокой жертвенной жизни. А женщина не может понять того, что с ней происходит, в силу глубокого невежества ее и ее окружающих. Вышеописанная жизнь без высшего смысла для нее пуста и несносна, но другой она не знает и жить по-другому не умеет. Подобные случаи далеко не единичны по всему миру. Так Швейцария, одна из самых благополучных стран, занимает первое место по самоубийствам. Печальна статистика и в других странах, в том числе и СНГ. Без главных жизненных ориентиров жизнь граждан становится пустой и никчемной. Семьи разваливаются и становятся ущербными по разным видимым причинам. Но все они являются результатом вопиющей бездуховности. Ни церковь и школа, ни ученые и госслужащие не просветили и не просвещают народ в самых главных вопросах человеческих жизней. Они их сами не знают и знать не хотят. Интересы духовной жизни и власть имущего класса не совпадают. Более того, нет никакого пресечения творящимся безобразиям, если не сказать об их поощрении. Идет, по мнению социологов, деформация современных российских семей. Этот же процесс наблюдается в Украине и других странах СНГ. Со слов Александра Тараданова, доктора социологических наук, профессора кафедры социологии Педагогического университета, в семье, ценность которой утрачена, тоже существует готовность к преступлениям. Мы убили семью как основу социологизации. Раньше работали сдерживающие факторы, а сейчас их нет. Ничего удивительного, экстраординарного в этом нет. А семейные ценности сейчас провозглашаются только на словах. Везде идет развал семей из-за пьянок и наркомании, из-за разгулявшейся похоти. Сколько осиротевших детей при живых родителях растут в приютах, уходят на улицу от никчемных отцов и матерей. Грубость нравов, матерная брань являются само собой разумеющимся ежедневным атрибутом как простых трудяг, так и золотой элиты, представителей пошлой богемной жизни. Растет непонимание между различными поколениями. Практически отсутствует преемственность. Извращена летописная действительность. Навязываются не имеющие реальной почвы исторические события. Древняя общинная жизнь семьи со строгим распределением обязанностей каждого из ее членов, от маленьких детей до глубоких стариков, с трезвой жизнью и культом труда, кажется мифической. Специфика проводимых последние несколько лет реформ в России и странах СНГ привела к изменениям в общественно-экономических отношениях, к перестройке общества и, следовательно, к деформации его ячейки современной семьи. Проводится политика поощрения пьянства. Игнорируется давно доказанный научный факт наркотического действия табачных, алкогольных и слабоалкогольных напитков, всех, где есть этиловый спирт. Их пагубное действие на все органы и системы организма, на состояние психики человека. Неоднократно прогрессивная общественность во главе с известными академиками, профессорами и врачами обращалась к правительствам о принятии закона, относящего этиловый спирт к сильно действующим наркотикам и, соответственно, применение его только по рецепту со многими печатями. На этом фоне любому здравомыслящему человеку покажутся смешными дебаты в парламенте по поводу рекламы пива. Было бы у властей настоящая забота о человеке и о семье, то вокруг не было бы ни пива, ни водки, ни рекламы. Сегодня же даже младенцы, находящиеся в комнате с работающим телевизором и рекламами, уже программируются как потребители этого сатанинского напитка. Может, поэтому запах пива и табака от учеников в старших классах школ давно перестал быть редкостью? Аптеки открыто торгуют препаратами, используемыми в качестве наркотиков. Продают их любому желающему, независимо от возраста. Меры пресечения подобной деятельности настолько ничтожны, что их ради денег спокойно игнорируют все. Пропагандируется грубое спортивное развлечение в качестве якобы полезных для укрепления здоровья и общества. При этом прекрасно известно, что футбольные матчи, хоккейные состязания и другие имеют нездоровый денежный интерес. Очень часто заканчиваются массовыми драками, погромами, актами вандализма. После состязаний на стадионах находят шприцы и прочие следы приема наркотиков. Здоровье физическое и тем более психическое подобными мероприятиями только разрушаются. Так в чем же их полезность? И для кого? Явно не для укрепления семей и не для воспитания молодежи. Сегодня аппарат современного земного государства выращивает низкокачественный человеческий материал, годный лишь для получения капиталистической наживы. Этот материал вместе со своими элитными рабовладельцами в космическом смысле становится мусором, пригодным лишь для переработки на Сатурне. Кризис современной семьи и просчеты в социальной политике ведут к возрастанию числа асоциальных семей и семей с неблагополучными конфликтными отношениями. Также идет рост алкоголизма, наркомании, семейного насилия. Масштаб этих последствий можно оценить по данным статистики. Ежегодно около 2 миллионов детей жестоко избиваются родителями. 50 тысяч убегают из дома. 2000 оканчивают жизнь самоубийством. В наркологических диспансерах в 1999 году было зарегистрировано 2 миллиона 400 тысяч больных алкоголизмом. Причем, по мнению экспертов, учитывается лишь каждый 10-й случай. А число потребителей наркотиков, включая единичные случаи употребления, на 2000 год составило 7,7 миллиона. То есть около 6% от всей численности населения. При этом количество наркоманов, невзирая на усилия правительств разных стран, продолжает расти. Известно, если усилия не приносят надлежащего результата в течение длительного времени, они являются мнимыми. На фоне всеобщего ослабления репродуктивного здоровья нации асоциальная семья представляет потенциальную угрозу рождения физически и психически уязвимого поколения детей. Ребенок, рожденный в семье данного типа, растет в неблагоприятных социальных, психологических, гигиенических условиях и за 7-10 лет успевает приобрести антисоциальный опыт и выбрать жизненную стратегию, противоречащую нормам общества. По мнению ряда психологов, Петровская, Василюк и другие, формы поведения, усвоенные ребенком в определенных социальных условиях его детства, остаются неизменными очень долгое время, если не всю жизнь. Часто дети из асоциальных семей страдают нервно-психическими нарушениями, являющимися следствием педагогической запущенности или интоксикации плода. Узкий круг интересов родителей, безразличие к актуальным потребностям ребенка не позволяют детям приобрести жизненные навыки, необходимые для нормального формирования личности и продуктивной деятельности. Также у таких детей наблюдается чувство собственной ненужности, пассивность, безразличие к окружающему миру, протесты различной формы, нарушение самооценки и так далее. Деформированные детско-родительские отношения, состояние затяжного семейного кризиса, внутренняя изолированность и внешняя отстраненность семьи предопределяют одностороннюю ориентацию личности, оказывают влияние на адаптационные возможности ребенка и приводят к ухудшению его физического и психического здоровья. Почти каждый ребенок из асоциальной семьи испытывает состояние хронического стресса и, как следствие, имеет психосоматические нарушения, расстройство сна, высокую потребность в искусственных успокоительных средствах. И поэтому такие дети начинают рано курить, употреблять токсические вещества, алкоголь, наркотики. Но существуют ли семьи, хорошо приспособленные к социуму, то есть к требованиям правящего класса? Может, это семьи правительств или богемной элиты, семьи бизнесменов? Однако среди них встречается наибольшее количество разного рода преступников, мошенников, наркоманов, алкоголиков, половых извращенцев, обманщиков и лицемеров. Может, это семьи среднего класса? Они также претерпевают кризис. Средний класс, как таковой, в странах СНГ практически перестал существовать. В странах Запада и в Америке он не имеет своего мнения. Произошло отупение сознания и болезнь жвачности от правительственных подачек. Что-то вроде животных на откорме. Этим он и ценен для правительства. За подачку любую услугу. Совесть, достоинство, воля и здравый смысл для них – незнакомые и несуществующие понятия. Хорошо разработана система слежки друг за другом, система доносов. Кто что ест, как одевается, о чем разговаривает. Не дай Бог кому-либо выбиться из общего стада биороботов и задуматься о смысле жизни, о космосе, о красоте. Пусть думает о вечеринках, нарядах, кто с кем спал и когда, какой половой ориентации придерживается, думает о важности игры в гольф или в футбол, делает ставки разного рода, мечтает выиграть миллион и так далее, и так далее. Наверное, это и есть социально адаптированные семьи, исключающие полноту человеческой жизни с ее индивидуализацией и неповторимостью. Без прозрений и озарений, без невозможности жить в тупых ограничениях так называемого социума, где все под одну гребенку. Утрачена в обывательской семье ценность человеческой жизни. Здесь культивируется жизнь высокоразвитого, интеллектуального животного, способного хорошо ориентироваться в компьютере и в прочей технике, но не более. Животное может быть загнанным, может быть очень холеным, но все же животным. Животными легко управлять. Ненужных и неугодных – на убой. О какой здоровой семье может быть речь, когда извращена и испорчена красота отношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой, матерью и детьми? Постоянно слышим самые грязные ругательства о матери, о детородных органах. Идет ежедневное, ежечасное, чуть ли не ежесекундное проклинание того, что помогло родиться человеку в этом мире. Насаждается культ секса и личного удовольствия. Выражение «займемся любовью» знакомо чуть ли не с пеленок. При этом полностью отсутствует понятие о самой любви, как творящей жизненной силе, лежащей в основе всего космоса. У мужчин растет неприязнь к женщинам, у женщин к мужчинам. Сколько пошлейших анекдотов, помимо ругательств, ходит по миру об отношениях, которые должны были быть прекрасными. Это ли не безумие? Это ли не разрушение самой жизни на этой планете? В результате практически нет мужчин без проблем с простатой и женщин без проблем с маткой или яичниками, с молочными железами. Люди постоянно клянут друг друга, выражают разного рода недовольство тещами, невестками, зятьями, свекровями. Это даже считается хорошим тоном, но говорит о глубочайшем невежестве населения. Помимо прочего, создаются семьи извращенцев, гомосексуалистов и лесбиянок, что полностью противоречит космическим законам жизни. Давать же возможность таким семьям усыновлять и воспитывать детей, мол, семья должна быть полной, это преступление. Задумываемся ли мы, кем для ребенка выступают родители? Во-первых, источником эмоционального тепла и поддержки. Во-вторых, властью, высшей инстанцией, распорядителем благ. В-третьих, образцом и примером для подражания. Но в-четвертых, другом и советчиком. Дети крайне нуждаются в идеале. Образцы для подражания. Взрослом человеке, на которого можно равняться. Стиль взаимоотношений взрослых с детьми оказывается не просто средством поддержания контакта с ними, а еще и своеобразным, но весьма действенным методом воспитания. Воспитание взаимоотношениями. Происходит это главным образом потому, что именно в общении с взрослыми юность более всего и усваивает, точнее закрепляет, все свои будущие модели поведения – в том числе и стиль взаимоотношений с людьми, который, в свою очередь, определяет их психический склад и заканчивающее свое формирование свойства личности. Кого несчастные гомосексуалисты и лесбиянки могут воспитать и чему научить? Если семья не может создать жизнь, как же она может ее взрастить и направить в нужное русло? Природа не ошибается. Когда строится мужское или женское тело, то существует определенный тип внутренних энергий и предпосылок. Иначе тело не было бы мужским или женским. Проблемы возникают, опять же, из-за невежества и неумения обуздать свою низшую животную часть. В гармоничной, здоровой семье помимо физической близости, происходит обмен энергиями между мужским и женским началами. Муж и жена дают друг другу силы для творческой деятельности, обогащают друг друга на внутренних планах. В семьях извращенцев все происходит диаметрально противоположно. Понять гомовлечение можно только в том случае, если принять закон перевоплощения. Например, имея в прошлых жизнях опыт многих женских воплощений, родившись ныне в мужском теле, человек может сохранить влечение к мужчинам. Однако в таком случае необходимо понять, что рождение в мужском теле требует приобретения опыта жизни в качестве мужчины со всеми вытекающими из этого последствиями. Здесь необходим напряженный, упорный труд для изменения патологических влечений, такой же, как при борьбе с любыми нездоровыми страстями, будь то алкоголизм или безудержное влечение к сладким булочкам. Подобное испытание при правильном отношении к нему ведет к более глубокому пониманию жизни, начало овладения половой энергией. Победитель выходит, творчески обогащенный, наполненный энтузиазмом и здоровьем. Лесбиянство и гомосексуализм также связаны с одержанием. Одержатель, поселившись в женском теле, может считать себя мужчиной и требовать сексуальных отношений с женщиной. Также и наоборот. Властям необходимо просвещать народ, а не поощрять извращение. Неправильная политика по отношению к семье и сексуальным отношениям, к вопросам культуры и образу жизни приводит к вырождению нации. Пример тому – капиталистическая Америка, где в результате сексуальной революции до 70% гомосексуалов, 55 миллионов наркоманов, 44 миллиона американцев не способны подсчитать, сколько денег они израсходовали на покупки, 37 миллионов американцев нуждаются в психиатрической помощи, по данным доктора Кински. Подобная губительная участь предлагается всем народам мира. Начинается все, как всегда, со СМИ, литературы, журналистских публикаций, телевидения. Вспомним популярную в свое время книгу и талантливый фильм «Эммануэль». Там любовь привязали к сексуальному чувству. Если есть любое теплое отношение к кому бы то ни было, значит, должен быть секс, независимо от половой принадлежности и возраста. Эта мысль стала сатанистами тщательно пропагандироваться и дальше. Постепенно любовь стала исчезать, ибо она не живет в подобных условиях. Остался один голый секс. По законам развития жизни секс без любви преступен и ведет к вырождению. А вот любовь без секса – это основа будущих отношений земного человечества, где соитие будет использоваться только для рождения ребенка. Так поступали мудрецы и духовные подвижники, если этого требовала их миссия. Тайны семейных отношений между мужчиной и женщиной хорошо были известны на Востоке. Западные идеологи выхолостили их, взяв лишь внешние атрибуты и утаив самое главное – внутреннюю основу. Тайны половой энергии, имеющей огромную силу, как разрушительную, так и созидательную, сокрыты от вульгарных материалистов по сей день. Они открываются только мудрым и любящим, требуют овладения собой, силы воли, упорства и победы над страстями. Семья, в первую очередь, одна из лучших школ жизни. Уроки семейных отношений важны необычайно. Они многогранны и приносят большой жизненный опыт. Главное в семье, как и в жизни, искусство творить отношения на правильной основе. Тогда придет и счастье, и здоровье. Сегодня мы живем в конце темного века, в Кали-юге, как говорят на Востоке. Основы знания космической жизни утеряны на 75%. Под руководством глобальной черной мафии, являющейся двигательной силой для правительств всех стран, внедряется в сознание людей все самое низкое и пошлое. Происходит зомбирование населения в угоду мировому злу всеми доступными на современном этапе способами. Процветает развитие черной магии в науке. Человеконенавистническими силами планеты, ее черной ложей ведется незримая поверхностным взглядом война за власть и мировое господство. В эту войну втянуты все. Никому не удается отсидеться в стороне. Сказано, жатва у сатаны велика есть. Их жертвами стало подавляющее большинство людей, к сожалению, и те, кто напрямую отвечает за будущее государств, за новое поколение. Крепкая, здоровая семья, построенная на знаниях законов развития космической жизни, является опасной для правящей элиты, ибо такая семья способствует формированию свободных, красивых и сильных людей, живущих законом космическим и не подчиняющихся законам капиталистического рабства, законам наживы и продажности. Сегодня переломный момент в положении семьи и человечества. На Землю идут огненные энергии космического пространства. Они усиливают разрушение всего негодного, но укрепляют и способствуют процветанию всех, живущих духовной жизнью. Главное отличие таких семей от остальных кроется в желании жить по новому принципу. Отдать на общее благо как можно больше, а взять себе как можно меньше. С точки зрения существующих ныне стандартов, такие семьи не укладываются в рамки гнилого буржуазного мира, живущего по принципу «взять как можно больше, отдать как можно меньше или ничего не отдать». Будущее за новыми семьями. Они живучи. Усвоение неизвестных ранее нашей планете космических энергий делает подобные семьи необычайно выносливыми в нынешних условиях переустройства всей планетарной системы, роста катастроф, стихийных бедствий, небывалых болезней и так далее. В чем же заключается счастье семьи? Сначала двое дарят свою любовь друг другу, а далее пламя любви нужно каждому поддерживать и усиливать работой по улучшению себя, избавлением от невежества и расширением своего сознания. Позже такие влюбленные одаривают этой взаимной любовью своих детей, как бы жертвуя часть своей взаимной любви детям, и эта жертва увеличивает их счастье. Давно известно, что в семьях, где не любят детей, несчастны не только дети, но и их родители. Но даже если все члены семьи любят друг друга, то для полноценного счастья этого тоже мало. Семья не должна быть замкнута сама в себе, не должна жить без труда и забот, не думая о благе других людей. Новая семья похожа на общину, где все укрепляют и усиливают друг друга. Каждый живет для каждого, и все вместе во имя процветания человечества. Во главу такой семьи поставлено почитание космической иерархии, признание единственного правящего начала, многострадального логоса Солнечной системы и его учеников. Нравственный закон любви лежит в основе жизни такой семьи. В наши дни из-за практически поголовного нарушения космических законов жизни не бывало много путаниц и неразберихи в сочетании пар и построении семей. Известный психотерапевт Владимир Леви посвятил много труда по налаживанию семейных взаимоотношений. Его книги получили мировую известность. Ими зачитывались многие, пытаясь разобраться в самих себе и найти ключи взаимопонимания с ближними. Леви составил целую травматологию семейных отношений, основанную на практическом опыте. Он писал: «Родиться можно только в семье, пускай странной, на себя не похожей, пусть мимолетной, почти не бывшей, не состоявшейся, но в семье. Только в семье лепится человек из генов материи и энергии духа. С чего же начинается семья? Не с постели, и не со штампа в паспорте, не со свадьбы, и не с ребенка, как биологического продукта. Со встречи двух душ, сказавших друг другу: «Привет, это мы». Душа невидима. Она связана с характером, с внутренними ощущениями и интуицией. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Леви говорил: «Зрелый человек отличается от незрелого тем, что не гоняется за счастьем, а строит для него дом внутри и вокруг себя. И счастье является в открытую дверь, когда его не зовут и не ждут. Так как же построить этот дом? Одного желания мало. Нужны знания о том, как устроен внутренний человек, по каким законам развивается, как люди должны сочетаться для правильного обмена энергиями, для здорового потомства и многое другое. Это те знания, которые тщательно скрываются, искажаются и замалчиваются силами тьмы, ее сознательными или несознательными подпевалами. В основе любви, брака и взаимоотношений мужа и жены в семье лежит великий космический закон равновесия начал, равновесия духа и материи. Начало – это разнополярная составляющая любого явления в космосе, где все двуполярно – лето и зима, день и ночь, приливы и отливы, мужское и женское, свет и тьма, плюс и минус и так далее. Полярность пронизывает все в мироздании, от мельчайших атомов до гигантских звезд и планет. Без двуполярности было бы невозможно существование жизни. В нашем земном мире закон полярности в отношении человечества прежде всего выражается в делении его на два физических пола или на два начала – мужское и женское. Оба начала энергетически неразрывно связаны друг с другом, и более того, они должны, следуя космическому закону, находиться в равновесии и сотрудничестве. Человек состоит из видимой и невидимой частей физического тела, души и духа. Дух является вечной бессмертной составляющей человека и свое начало берет в космосе. Он не имеет пола и одевается в душу, а потом и в тело физическое, лишь для приобретения недостающего ему опыта. Если жизнь духа в семье является главенствующей и его законы незыблемыми, то можно быть уверенными в успешности взаимоотношений всех членов семьи при всех возникающих трудностях, даже если они кажутся непреодолимыми. Здесь эгоистическая жизнь постепенно сводится на нет. Она является стыдной. Таким образом уничтожается почва для конфликтов. Душевная, психическая часть человека и физическое тело у мужчин и женщин имеют ряд отличий. Душа многогранна, имеет низший, средний и высший аспект. Самая низкая эфирно-астральная составляющая – это рудимент бывшей животной жизни в человеке. Она подлежит полному изживанию и содержит в себе все самое пошлое и грубое. Силы зла делают ставку именно на ее укрепление. Астральные отношения всегда конфликтные. Чем больше между членами семьи непонимания, конфликтов и раздоров, тем более вероятно, что духовные аспекты общения будут отключены, а взаимодействие будет происходить только на низшем астрально-физическом уровне. Душевное отличие между мужчиной и женщиной все же необходимо учитывать при построении взаимоотношений, учитывая особенности их прошлого опыта. Таким образом, можно помогать друг другу накапливать духовный опыт, находясь как бы в женском, так и в мужском теле. Например, Джон Грей в книге «Женщины с Венеры, мужчины с Марса» пишет: «Мужчины ошибочно ожидают, что женщины будут думать, ощущать и реагировать так, как это делают мужчины. Женщины ошибочно ожидают, что мужчины будут чувствовать, реагировать и поступать так, как это делают женщины. Мы забыли, что мужчины и женщины должны быть разными. В результате в наших отношениях полно ненужных трений и противоречий. Мужчины обычно предлагают решения, недооценивая чувства, тогда как женщины принимаются давать советы и указания, о которых, собственно, их никто не просил. Мужчины и женщины в напряженной стрессовой ситуации справляются по-разному. Мужчины склонны уходить в себя и молча раздумывать о том, что их беспокоит. Женщины чувствуют инстинктивную потребность поговорить о своих тревогах. Для мужчины стимулом является сознание того, что в нем нуждаются, на него надеются. Ну а женщине просто необходимо ощущать поддержку и одобрение близкого человека. Мужчина стремится преодолевать все преграды, отделяющие его от предмета его чувств, но потом неизбежно испытывает необходимость несколько отдалиться. Женщине же всего важнее забота, понимание и уважение. Мужчины, становясь в позицию всегда правого, могут просто убить всякое чувство в женщине. Слова и поступки женщин, которыми они считают выражением своего несогласия, нередко воспринимаются мужчиной как выражение неодобрения, заставляя его занять оборонительную позицию. Ей нужна преданность, ему восхищение. Ей нужно подкрепление уверенности, ему поощрение. Ей нужно признание, ему одобрение. Ей нужна забота, ему доверие. Вот как Джон Грей описывает обычные ошибки женщин в отношении мужчин. Первое. Она пытается улучшить его поведение или помочь непрошенным советам. Второе. Она пытается изменить или контролировать его поведение, делясь своими переживаниями или отрицательными чувствами. Нет никакого криминала в том, чтобы поплакаться в жилетку, но только не тогда, когда за этим кроется попытка манипулировать мужчиной или наказать его. Третье. Она не признает того, что он реально делает для нее, или жалуется по поводу того, чего он не делает или не сделал. Четвертое. Она корректирует его поведение и указывает, словно малому ребенку. Пятое. Она выражает свой укор не прямо, а в форме риторических вопросов типа «Как ты мог?». Шестое. Когда он принимает решение или проявляет инициативу, она поправляет или критикует его. Во всех этих случаях мужчины чувствуют себя нелюбимыми. А вот обычные ошибки мужчин. Первое. Он не слушает ее, легко отвлекается, не задает вопросов, которые свидетельствовали бы о его сопереживании. Второе. Он воспринимает выражение ее чувств буквально и начинает поучать ее. Он думает, что она просит решить ее проблемы, поэтому принимается давать советы. А ей надо, чтобы ее только выслушали и посочувствовали. Третье. Он слушает ее, но сердится и упрекает за то, что она испортила ему настроение или унизила его. Четвертое. Он выражает свое пренебрежительное отношение к ее чувствам и нуждам, подчеркивая, что дети или работа гораздо важнее. Пятое. Когда она расстроена, он принимается объяснять ей, почему прав он, а не она, и почему ей не стоит переживать. Шестое. Выслушав ее, он ничего не говорит или просто уходит. Во всех этих случаях женщины чувствуют себя нелюбимыми. Конечно, когда семья учится жить жизнью духа, то она неизменно найдет правильное решение и исправит допущенные ошибки. Искренняя любовь всегда подскажет, что надо для любимых, научит терпению, бережности, такту. В духе живет мудрость. И если рассматривать семью как единый организм, а именно так ее и нужно рассматривать, то можно сказать, мужчина – это ум семьи. Женщина же – ее сердце, ее ведущее духовное начало. Именно женщина в первую очередь призвана явить в семье пример нравственности, любви и верности, терпимости и миротворчества и увлечь своим примером других членов семьи. Началась эпоха Матери Мира, великого женского начала. Сегодня, как никогда, велика и прекрасна роль женщины, жены, вечной спутницы мужчины, матери, сестры. Велика и ответственна ее миссия – возродить человечество для жизни, здоровья, красоты, радости. Ей предначертано быть ведущей. Из чрева женщины вышло все человечество. Каждый вскормлен ею. Пришло время напитать и взрастить лучшее и высшее, что есть у каждого. Для этого женщине необходимо возродиться самой во всем своем величии и красоте, наладить связь с духом и, не устрашаясь трудностей, смело идти вперед по пути преобразования своей низшей природы и искоренения собственного животного рудимента. Только так можно повести за собой своих родных и любимых. Борьба за чистоту женского начала особенно напряженна. Силам тьмы известна сила и возможности любящих жен, матерей и сестер. Поэтому прилагается огромное количество усилий для увлечения женщин в свои мерзкие сети, развращения их всеми возможными способами, внушения отвращения к мартиринству и жертвенности. Спаивание, погружение в состояние нищеты и безысходности, внушение культа барахла, тряпок и побрякушек. Происходит уничтожение женского здоровья с помощью навязанных мод, вакцинации и прививок, ранних необоснованных вмешательств гинеколога и так далее. Без женщины мужчина не сможет в полной мере совершить свой подвиг, пройти к вершинам сияющего счастья. Он не найдет путь в жизнь в сложных и коварных лабиринтах интеллекта. Союз мужского и женского начал важен необычайно. Он должен быть построен на знании, любви, доверии и взаимоуважении. Духовная семья является крепостью. Никакие попытки разрушить ее извне не страшны. Если же в семье не знают, что такое духовность, то семья крепостью не будет, и настоящего счастья в такой семье искать бессмысленно. Семье нужно бережно хранить свой внутренний духовный уклад от постороннего, праздного или враждебного влияния. Плотский же уклад сам устроится согласно слову Христа. «Ищите прежде Царствия Божьего, а все остальное приложится вам». Любовь, что от тела, умирает так быстро. Умирает порой задолго до того, когда умрет тело. Но любовь, что от духа, смерти не знает, ибо не связана с телом. Будем смотреть на любовь, как на сияющий мост связи между одним духом и другим духом. Не все ли равно, в каком теле и где живет дух, если он связан такой любовью с тем или с теми, кто любит любовью, не умирающей с телом? Такая любовь говорит, что любимые живы и любят, где бы ни были они. Человек должен в своей жизни стремиться к высшей, космической, божественной любви. Когда начало воспринимают друг друга как создание божественное, предначертанное для высшего беспредельного космического творчества. Любовь нужно понимать в самом высоком смысле этого слова. Об этом неоднократно писала матери Агни-йоги Елена Ивановна Рерих. разъясняя своим корреспондентам космический смысл любви и брака. Также и влечение. И любовь между противоположными началами должны рассматриваться как проявление космического закона, ибо истинно духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения и творчества, вложенного в нас космическим велением бытия. Чтобы внешний психоэнергоинформационный обмен происходил успешно в семье, надо знать, что семья – не случайная комбинация судеб и характеров, которая соединила ее членов в единый организм. Потому необходимо соблюдать особую бережность и терпение. В основе создания семей лежит закон кармы и закон перевоплощения. Люди из жизни в жизнь притягиваются по нитям любви или ненависти. Гармоничные, счастливые семьи являются редкостью. Для гармонизации семейных отношений часто необходим большой труд по работе над собой. Допущение семейных конфликтов есть прямой признак отсутствия внутреннего, духовного труда у членов семьи. Конфликты – это путь нарушения душевного равновесия у членов семьи, ведущая к потере иммунитета и к различным заболеваниям. Идеалы построения семьи мы можем найти в мировых исторических традициях, которые считают супружество духовным единением души с душой, сердце мужчины с сердцем женщины, без чего брак перестает быть браком и превращается всего лишь во временное телесное соединение. В древности брак считался таинством, а настоящие духовные браки – заключаются не без участия высших сил. Древние социальные традиции считали, что в основе семьи должна лежать высокая любовь супругов и огромная ответственность за совместную жизнь и воспитание детей. Там придавалось большое значение миру в семье, единодушию, добродетели и самоотверженной любви супругов. Самым большим грехом в древности считалось духовное прелюбодеяние, которое расторгало всю семейную жизнь. Не физическое прелюбодеяние является главным здесь, оно и лишь следствие измены духу. В древних наставлениях говорится о большой ответственности родителей за выбор путей жизни, который должен служить примером для детей. Важнейшим условием гармоничного супружества является правильное с точки зрения космических законов сочетание вступающих в брак. Нарушение космической законности брака привело к тому, что, как отмечала ученый, философ и космический учитель Елена Ивановна Рерих, в современном мире из 100 семей не более 5 могут похвастаться гармоничной обстановкой. Она пишет, что многие семьи и сейчас не имеют права называть себя законными. Именно многие союзы, скрепленные всеми людскими законами, можно рассматривать как незаконные. Установление законных сочетаний есть великая наука будущего, и она будет строиться на непреложных космических законах. Много говорилось и говорится о сродстве душ. Но кто знает и понимает истину эту во всем величии космического закона? Помните, как сказано в книге «Живой этики», что люди должны сочетаться даже по стихиям. Лишь родители, в сущности своей, принадлежащие к одной стихии – земля, вода, воздух и огонь – могут дать здоровое и уравновешенное потомство. В жизни же мы видим, как часто огонь сочетается с водой или с воздух с землею. Вырождение целых народов имеет также причиной это смешение. Придет время, И эта истина станет перед людьми, придерживаться которой станет насущной необходимостью. Формы жизни, все функции человечества должны будут перестроиться в соответствии с космическими законами. Если человечество хочет продолжать свое существование и развитие на этой планете, в противном случае нам угрожает судьба Лемурии, именно гибель от огня. В приведенной цитате Елена Ивановна Рерих обращает наше внимание на один из видов несовместимости супругов. Несовместимость по стихиям зерна своего духа. Рассмотрим это явление. Каждый человек в сущности своей, не в личности смертной, принадлежит к одной из четырех стихий – огню, воздуху, воде или земле. Семейный союз может процветать только при совместимости стихий супругов в их бессмертных индивидуальностях, так как это создает гармонию энергии космоса и человека. Допустимо сочетание смежных стихий, но не противоположных. Отметим, что под стихией здесь понимается именно стихия духа человеческого, а не стихия временной личности и с ее смертными телами. То есть особое качество высшей огненной энергии, заложенной в вечной монаде, в триаде человека. Эта стихия может не совпадать со стихией, обычно определяемой публичными астрологами, и которая является лишь преобладающей стихией временной смертной личности, разрушающейся после смерти человека. На данном этапе развития земное человечество не может с абсолютной точностью определять принадлежность человека к той или иной стихии. Но в будущем, с продвижением науки, в изучении синтетической бессмертной сущности человека, это станет возможным. В настоящее же время даже само знание деления человечества по стихиям полезно. Оно может способствовать пониманию многих сложных вопросов человеческого бытия. Уже сейчас исследователи, изучая кровь, пришли к интересным выводам. Несовместимость энергетических потенциалов, то есть стихий супругов, как говорят исследования, приводит к разрушению частей крови, снижает психическую энергию, нарушает работоспособность основных органов и так далее. Следствием несовместимости стихий может стать множество заболеваний у каждого из супругов. От необдуманных браков и случайных половых связей болеет, возможно, треть всего взрослого населения Земли. А их дети недомогают из-за отсутствия здорового энергетического баланса семьи. И никакое лечение им в полной мере не помогает. Дети обретают от таких родителей хронические заболевания и врожденные патологические недуги. Несоответствие стихий, энергии супругов фактически приводит их к инволюции. Потому будущие супруги еще до вступления в брак должны задуматься о своем соответствии друг с другом с точки зрения действия психической энергии. Семья – единый энергетический организм, в котором все энергии должны находиться в гармонии, а не в противоборстве. Первым шагом в вопросе совместимости супругов может стать серьезное исследование крови. Научно установлено, что кровь каждого человека вполне индивидуальна. Кристаллы ее имеют геометрическое строение, которое различно у каждого. Все особенности души человека зарегистрированы на эфирных формах в потоке его крови. Канадский ученый Окер изучил кровь нескольких тысяч супружеских пар и пришел к выводу о необходимости анализа состава крови мужчины и женщины до их вступления в брачный союз. Он установил, что браки могут быть удачными, прежде всего в случае, когда кровь жениха и невесты принадлежат к одной и той же группе. Неудачные же браки, результатами которых становятся как семейные дрязги, так и настоящие драмы, вызваны, как выяснил Окер, несоответствием групп крови супругов. На основе проведенных исследований Уокер также обнаружил, что когда кровь отца принадлежит к первой группе, а кровь матери к третьей, то, несмотря на высокий интеллектуальный уровень родителей, их дети чаще всего рождаются умственно отсталыми. Законность браков может подтверждаться также согласованностью аур супругов, сочетанием по излучению и цветовой гамме. Но этот вопрос пока еще мало изучен. В будущей, более усовершенствованной расе истинные браки будут так же обычны, как они редки в настоящее время. Елена Ивановна Рерих пишет: «Красота есть в слиянии двух начал. Эволюция идет путем красоты. И будущие расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста духовности. Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильное сочетание или браки».